Я был в его руках. Арест ничему не помог бы, а я еще могу причинить Бейли вред, если останусь на свободе. Пришлось повиноваться. Телеграмма была отправлена и принята. Некоторое время пушки молчали, вероятно, командование совещалось с Москвой. Но на другой день пушки вновь загремели. Один снаряд взорвался у подошвы кратера. Бейли решил, что рисковать больше нельзя, и отдал распоряжение дать наглядный урок. Снова была отправлена радиотелеграмма, предупреждавшая на этот раз, что мистер Бейли разрядит 1 миллионную часть запасов своего воздушного оружия, чтобы убедить врага и весь мир, какое действие должен произвести взрыв всего городка. На западный склон кратера выкатили несколько бочек, наполненных безобидными на вид блестящими шариками. Все люки были плотно закрыты. Бейли пригласил меня и Нору наблюдать за действием взрыва из небольшого оконца, проделанного в скале недалеко от ее вершины. В оконце было вделано стекло толщиной в 5 сантиметров.
«Ну, полюбуйтесь сами», — сказал он, — «как действуют мои шарики».
«Пока они спокойно лежат, несмотря на то, что в воздухе температура всего 12 градусов ниже нуля, а атмосферное давление даже ниже обычного».
«А вы хотите, чтобы шарики взорвались моментально? Тогда нам не удалось бы их вынести наружу. Энгельбректом изобретен состав, замедляющий испаряемость и взрыв. Подождите немного».
«Но если так, почему же этим предохранительным составом вы не покроете все шарики?»
«Никакой состав не поможет против жара, развиваемого взрывом артиллерийского снаряда. Вот, смотрите, начинается».
Действительно, я увидел, что шарики, лежавшие сверху, начали как будто куриться. Вскоре бочки покрылись облаком пара. Это облако вырастало с необычайной быстротой, затягивая все пространство перед нашими глазами.
«Это еще не взрыв», — сказал Бейли. «Это только испарение предохранительной оболочки. А вот...»
Но он не успел договорить. Что-то треснуло, ухнуло, и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, то увидел над собою небо, на котором тучи вертелись и рвались, как в бешеном водовороте. От внешней стены нашего помещения не осталось и следа. Весь верх также снесло, причем порыв урагана был так велик, что на нас, к нашему счастью, не упало ни одного камня, они были унесены, как солома. Рядом со мной лежала Нора, а у задней стены Бейли с разбитой головой. Под ним расползалась лужа крови. Я посмотрел на горную долину и не узнал ее. От леса не осталось и следа. Деревья были вырваны с корнем и унесены неведомо куда. Горные пики и даже целые вершины сорваны. Прямо передо мной между горами открылась новая долина, за которой виднелась безбрежная снежная пустыня. Там еще бушевал ветер, но вокруг нас было относительно тихо. Я попытался сесть. Все мое тело болело и ныло гораздо сильнее, чем в тот день, когда меня втянул вентилятор. Я еще раз посмотрел на Бейли. Рот его был полуоткрыт, глаза остекленели. Он был мертв. Тем лучше. Он сам приготовил себе смерть. Я наклонился над Норой и начал приводить ее в чувство. Она была невредима, но лежала в глубоком обмороке. Мне пришлось немало повозиться с ней. Искусственное дыхание не возвращало ее к жизни. Я был на грани отчаяния, когда вспомнил о способе восстанавливать биение сердца частым постукиванием кулака в области сердца. Это помогло. Пульс усилился, и Нора, наконец, открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я.
«Благодарю вас. Сносно. Где мистер Бейли?»
«Убит», — ответил я, не скрывая своей радости. Но в этот момент я услышал за собой хрип. Вслед за тем Бейли глухо проговорил.
«Черт возьми! Я, кажется, перестарался».
Он задвигал руками по полу.
«Я не могу поднять головы», —
так же глухо продолжал он.
«Помогите мне».
Я подполз к Бейли и усадил его, прислонив к стенке. Голова его свесилась на бок.
«Давление 50 000 атмосфер. Главная волна должна была идти в сторону нагрева. Нагреватель был поставлен на запад. А между тем такая контузия...»
Бормотал Бейли, разбираясь в своей ошибке. Потом он застонал и закрыл глаза. Одна мысль вдруг молнией пронеслась в моем мозгу. «Мистер Бейли был в моих руках. Если я его, никто не узнает». Я поднял большой осколок камня и уже занес над головой Бейли. Нора внезапно схватила мою руку и отвела в сторону. «Как вам не стыдно убивать раненого, больного, беззащитного человека?» — шептала она. Я смутился. Камень выпал из моей руки. «Но разве вы сами?»
«А? Что? О чем вы шепчетесь?»
— спросил мистер Бейли, приоткрыв правый глаз. «Вас нужно отнести в комнату. Я сейчас позову людей», — сказала Нора, потирая свои щеки, побелевшие от холода. «Мистер Клименко, позовите кого-нибудь на помощь». Я колебался. Но в этот момент сквозь разломанную дверь пролез Уильям. Одежда его была порвана, лицо в синяках и ссадинах. Видимо, ему также досталось от взрыва. Следом за ним явились двое слуг. Они взяли Бейли на руки и, с большим трудом просунув его тело в развороченную дверь, унесли. Нора смотрела на картину разрушения. «Какой ужас!» — сказала она. «Вы скоро раскаетесь в вашем милосердии. Может быть...» «Но иначе я не могла», — ответила девушка. «Это было сильнее меня».